На мгновение я задумываюсь, когда в последний раз слышал эту фразу. Дейзи была весела, а по-вашему, ее ничего не беспокоило?
Нет, ничего. Она восхитительно проводила время, смеялась, танцевала под музыку, как любая другая девочка.
Я смотрю на брата пропавшей, заинтересованной его реакцией, но ее нет. Он сидит на удивлении неподвижный, о чем-то думает. А ты когда в последний раз видел Дейзи, Лео? Мальчик пожимает плечами, он не знает.
Я следил за салютом.
Тебе нравится салют? Я улыбаюсь ему. Он кивает, но не смотрит мне в глаза.
А знаешь, мне тоже.
Лео поднимает глаза, и в них мелькает подобие взаимопонимания, но потом его голова вновь опускается, и он начинает водить ногой по ковру, рисуя круги в густом ворсе. Широн протягивает руку и дотрагивается до его ноги. Та останавливается. Как я понимаю, боковая калитка в сад была открыта? Я вновь поворачиваюсь к Барри. Тот откидывается назад и неожиданно переходит к обороне. Громко шмыгнув носом, вытирает его рукой.
Не можешь же бегать к воротам каждые 5 минут, чтобы открыть их, правда? Так людям легче проходить и меньше грязи в доме.
Мэйсон смотрит на жену.
Конечно,
соглашаюсь я.
Как я вижу, сад выходит на канал. А есть ли у вас калитка, выходящая на бичевник?
Бичевник – сухопутная дорога вдоль берега водного пути, реки или канала, предназначенная для буксирования людьми, бурлаками или лошадьми судов на канате, обычно несамоходных барж, называемом бичевой или бичевой.
«Ни за что», – Барри кивает головой. «Муниципалитет не разрешает». «Но он никак не мог прийти оттуда».
«Он?»
«Кто бы это ни был».
Хозяин дома опять отводит глаза.
«Ублюдок, который забрал ее. Забрал мою Дейзи».
Я записываю слово «мою» в блокнот и ставлю возле него знак вопроса. «Но на самом деле, мужчину вы не видели?»
«Нет, я никого не видел».
Отец глубоко вздыхает, и его вздох переходит во всхлипывание, а из глаз вновь текут слезы. Я начинаю рыться в бумагах. «Тут у меня фото Дейзи, которое вы передали сержанту Дэвису. А как она была одета?» Пауза.
«Это был маскарадный костюм. Такой детский», —
произносит наконец Шерон.
«Мы решили, что это будет мило. Она была одета в соответствии со своим именем».
«Дейзи. Английский Маргаритка».
«Простите, я не совсем...»
«Ну, Маргаритка. Она была одета Маргариткой».
Я чувствую реакцию Гислингхэма, но не позволяю себе посмотреть на него. «Понимаю. Значит, она была...»
«В зеленой юбке, зеленых колготках и туфельках, а на голове шапочка с белыми лепестками и желтой серединкой. Мы взяли этот наряд в магазине на Фонтовер-стрит. Его аренда стоила целое состояние, нам пришлось оставить депозит».
Миссис Мэйсон начинает запинаться, затем, задыхаясь, сжимает руку в кулак и прикладывает ее к рту. Плечи у нее дрожат. Барри протягивает руку и обнимает ее. Женщина скулит, раскачивается взад-вперед и говорит мужу, что она не виновата, что она не знала, и он начинает гладить ее по волосам. В комнате вновь повисает тишина. Неожиданно Лео наклоняется вперед и соскальзывает с дивана. Такое впечатление, что одежда ему слегка великовата, руки практически полностью скрыты рукавами. Он подходит ко мне и протягивает свой телефон. На экране кадр из видео. Кадр, на котором Дейзи стоит в своем костюме Маргаритки. Она, без сомнения, очень красивый ребенок. Я нажимаю кнопку воспроизведения и секунд 15 наблюдаю, как она танцует перед камерой. Девочка вся светится от уверенности в себе и от полноты жизни. Это сияние можно заметить даже на 2-дюймовом экране. Когда видео заканчивается, я проверяю дату. Снято всего 3 дня назад. Наша первая удача. Нечасто нам удается получить такую свежую информацию. Спасибо, Лео. Я поднимаю глаза на сморкающуюся Шерон. Миссис Мэйсон, если я дам вам номер своего мобильного, вы сможете переслать это мне?
Я ничего в этом не понимаю.
Она беспомощно всплескивает руками.
Но Лео может это сделать.
Я смотрю на мальчика, и тот кивает. Его челка немного длинновата, но, кажется, его мало волнует, что она лезет ему в глаза. Они у него темные. Такие же, как и волосы. Спасибо, Лео. Для своего возраста ты, видно, здорово разбираешься в телефонах. Тебе сколько лет?
10.
Отвечает ребенок, слегка порозовев. «У Дейзи был собственный компьютер?» Обращаюсь я к Барри Мэйсону.
«Ни за что»,
— мотает тот головой.
«Все эти истории о детях в сети. Иногда я позволял ей пользоваться своим, но только когда был с ней в комнате».
«Значит, никаких электронных писем?»
«Нет».
«А мобильный?» На этот раз отвечает Шерон.
«Мы думали, что она еще слишком маленькая. Я сказала, что она получит его на Рождество. Тогда ей будет уже 9.
Что ж, один из способов поиска исключается. Но я ничего не говорю об этом. А ты видел кого-нибудь с Дейзи вчера вечером, Лео? Мальчик вроде как начинает отвечать, но потом отрицательно качает головой. Или раньше. Может быть, кто-то ошивался вокруг нее, когда она шла в школу или возвращалась домой?
Я сама отвожу их в школу.
Резко замечает миссис Мэйсон, как будто это все объясняет. В этот момент звонит звонок. Гислингхэм захлопывает свой блокнот.
Это должно быть гражданские, или как они там теперь называются?
В британской полиции полное название криминалиста – гражданский сотрудник, отвечающий за сбор улик на месте преступления.
Шерон в недоумении смотрит на мужа.
«Он имеет в виду криминалистов», – поясняет Барри.
«А они здесь при чем?»
Женщина поворачивается ко мне.
«Мы же ничего не сделали».
«Я это знаю, миссис Мэйсон, прошу вас, не нервничайте. Это обычная процедура в тех случаях, когда пропадает ребенок». Крис открывает входную дверь и впускает сотрудников. Я сразу же узнаю Алана Чаллоу. Он начал работать в полиции всего на несколько месяцев позже меня. Выглядит неважно, слишком мало на голове, слишком много на талии, но работник он хороший, надежный. Чаллоу кивает мне. Нам ни к чему обмениваться любезностями.
«Хойлрой достает снаряжение», — быстро сообщает он.
Его бумажный комбинезон поскрипывает. Когда встанет солнце, эта штука превратится в душегубку.
«Мы начнем с верхнего этажа», говорит Алан, натягивая перчатки. «А потом, как только рассветет, перейдем на улицу. Смотрю, пресса еще не появилась. Спасибо Господу за его маленькие милости».
«Я не хочу, чтобы вы рылись в ее комнате, дотрагивались до ее вещей и обращались с нами, как с преступниками».
Шерон Мэйсон неуверенно встает. «Это не полный криминалистический обыск, миссис Мэйсон», объясняю я. «Беспорядка мы не устроим. Нам даже ни к чему заходить в ее комнату. Все, что нам нужно, это ее зубная щетка. Потому что это самый надежный источник ДНК. Потому что нам может понадобиться провести сравнение с телом. Но этого я тоже не говорю. Наиболее тщательно мы обыщем сад. На тот случай, если ее похититель оставил какие-то материальные следы, которые помогут его идентифицировать. Продолжаю я. Надеюсь, против этого вы не будете возражать?» Барри Мэйсон кивает, тянется вверх и дотрагивается до локтя жены.
«Нам, наверное, не стоит мешать им работать, а?»
«А кроме того, мы постараемся как можно скорее организовать присутствие офицера-психолога», добавляю я.
«Что значит присутствие?»
Шерон поворачивается ко мне. «Он будет находиться здесь, чтобы информировать вас, как только у нас будут появляться новости, и быть под рукой на случай, если вам что-то понадобится».
«Где здесь?»
Миссис Мэйсон хмурится.
«В доме?»
«Да, если вы не возражаете. Эти офицеры хорошо обучены, вам не о чем беспокоиться, и они не будут мешать». Но хозяйка уже отрицательно трясет головой.
«Нет, я не хочу, чтобы здесь кто-то был. Я не хочу, чтобы ваши люди за нами шпионили. Это понятно?»
Смотрю на Гислингхэма, который едва заметно пожимает плечами.
«Конечно»,
— глубоко вздыхаю я.
«Это ваше право.
Мы определим одного из членов нашей группы в качестве вашего контактного лица, но если вы измените свое мнение...»
«Нет»,
— быстро отвечает женщина.
«Не изменим.